У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. На працэсе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў даў паказанні адзін з асноўных сведкаў. Афіцыйны Менск ацэньвае нафтавы шок ад змены ўмоваў паставак расійскай нафты амаль на 6 трылёнаў беларускіх рублёў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу. Гэта некаторыя тэмы, якія вы пачуеце сёння, а пачынаем мы судовай тэматыкай, якая, дарэчы, займае значную частку нашай сённяшняй праграмы. Суд Ленінскага району Менску пакараў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчку штрафам у памеры 20 базавых велічыняў або 700 тысячаў беларускіх рублёў. Яго звінавацілі ў тым, што ён удзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Акцыя адбылася каля будынку Вярхоўнага суду 16 красавіка ў дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Толькі ў судзе Андрусь Крэчка даведаўся, што судовае паседжанне паводле ягонай адміністрацыйнай справы без ягонага ведамі і ўдзелу адбылося яшчэ 25 сакавіка, гаворыць Андрусь Крэчка.
Сёння на судзе папрасіў азнаёміцца са справай, і там было, па-першае, што я адмовіўся ад падпісання позвы, і два сведкі ёсць, хоць ніякай позвы мне не ўручалі. І тое, што 25-га адбыўся суд надо мной у 9 гадзін раніцы, на якім вырашана таго ж дня 25-га Вести примусово мені у суд.
Примусово у суд Андруся Крэчку доставили 2 красавіка у день так званого єднання народу Білорусі Росії. Однак лідер молоді БНФ ходайнічав про перенос посідження, каб скористати допомогу адвоката. Суддя Надія Новіцька ходайніцтво задоволила, а сьогодні оштрафувала молодьона на 700 тисяч рублів, говорить Андрусь Крэчка.
Безумовно, я лічу, що покарання несправедливе, тому що я нічого не викрикував. Просто я стояв з портретом. За це мені штрафували, це 700 тисяч білоруських рублів. Просто невероятне покарання. І це показує, у якій країні ми живемо, і це показує, яка у нас свобода
ёсць. Андрусь Крэчка, 4-ты з 13 удзельнікаў акцыі каля Вярхоўнага суду 16 сакавіка, якая адбылася на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі і ўсімі палітзняволенымі. Сябра партыі БНФ Вінцук Вячорка, які прыйшоў у суд падтрымаць свайго маладзейшага паплечніка, мяркуе, што ўлады намагаюцца пакараць усіх удзельнікаў акцыі 16 сакавіка.
Я думаю, што паспрабуюць усіх ахапіць, ну, акрамя ўсяго іншага, ім важна захоўваць графік адміністрацыйных пакараць. Бо за год адміністрацыйнае пакаранне гасіцца, а калі не гасіцца, то чалавек тады набірае больш суровае пакаранне. Адпаведна, усіх трэба вось такім чынам замазаць, што называецца. Таму, відаць, яны будуць вылоўліваць усіх іншых.
Сказаў Радыё Свабода Вінцук Вячорка. За удзел у акцыі падтрымкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і ўсіх палітзняволеных каля будынку Вярхоўнага суду 16 сакавіка суд партызанскага раёну Менску пакараў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліну Курыянович, Паліну Дзякаву і Максіма Вінярска штрафамі памерам 30-35 базавых велічыняў. Тым часам на працэсе ў Вярхоўным судзе над Мікалаем Аўтуховічам, Владзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым ды Аляксандрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах, даў паказанне адзін з асноўных сведкаў, былы дырэктар ваўкавыскай фірмы «Нікатранс» Юрый Лявонаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Юрый Лявонаў часова жыве ў Маскве, прыглядае за хворай маці. Пасля вызвалення ў жніўні мінулага году з менскага следчага ізалятара, калі з Лявонава знялі падазрэнні ў датычнасці да злачынстваў, у якіх абвінавачваюць Атуховича, Асіпенку і Ларына, Юрый Лявонаў не працуе. Сёння ў судзе былы прадпрымальнік даваў паказанні як сведка. Юрый Лявонаў паведаміў, што ад першага дня арышту міліцыянты выклалі яму версію, паводле якой Аўтуховіч нібыта рыхтаваў замахі на чыноўнікаў і арганізаваў падпалы. На Лявонава, паводле яго, ціснулі, каб на добытах ён прытрымліваўся менавіта гэтай версіі. Калі Юрый Лявонаў адмовіўся, яму нібыта пачалі пагражаць. Казалі, усе прызналіся, усе паказваюць на цябе, таму прызнавай віну, інакш атрымаеш вялікі тэрмін і апынешся у глыбоцкай турме сярод самых небяспечных злачынцаў. Так перадаваў словы следчых сёння ў судзе Юрый Лявонаў. Сведка абверг паказанні Аляксандра Ларына, паводле якіх той нібыта размаўляў з ім пра замах на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку ў кватэры Лявонава. Паводле сведкі, ад Аўтуховіча ён не чуў пра планы ствараць партызанскі атрад, закупляць зброю ці помсціць чыноўнікам за іх ціск на бізнес Аўтуховіча. Што да крытычных выказванняў наконт дзеянняў чыноўнікаў, то паводле Юрыя Лявонава такія размовы сапраўды былі, але сведка лічыць іх натуральными, бо от 2003 года фирма зазнала великий тиск. Я сам неодноразово, на чем свет стоит, лаю чиновников, и у першую чергу наместника министра податкового сбору Василя Каменко заявил суду Юрий Леонов. После поседжения Юрий Леонов потлумачил свободе свою позицию, что до Василя Каменко.
Он фактически руководил процессом развала бизнеса фирмы «Никотранс», которая работала в Волковыске, занималась международными перевозками. И частично я как директор тоже принимал участие в выработке определенных хозяйственных схем, которые позволяли бы продолжить работу в соответствии вот с декретом 4-м президента в 2003 году. Он там по поводу сокращения численности наемных работников у индивидуальных предпринимателей. Министр Сумар, который был министром по налоговым сборам, назвал эту схему серой. Я не знаю, с чьей подачи, может быть, с его, может быть, кто-то другой. Хотя, с моей точки зрения, до сих пор нет никаких прямых доказательств того, что мы нарушили закон в данном случае.
Василий Каменко выступал в суде и казал, что он деятельничал поводле закону.
Ну, значит, у нас такие законы.
Так само у суде сегодня были допытанные сведки, былые милиционеры, которые в 2005 году патрулировали вокруг дома старшини Градянского облвыконкому Владимира Савченки. Сведки показали, что за час дежурства не бачили ничего подозренного, что погрожало житю чиновника.
Про новины с процессу в Верховном суде над Алтуховичем, Осипенком, Козловым и Ларином передавал Олег Грузделович. Вы слушаете «Радио Свобода», а мы протягиваем судовую хронику. У суде Менского района протягивается перегляд справы верника Яна Михайлова. Хлопца арештавалі летась 15 снежня, абвінавачыўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Яны і ягоныя бацькі безвынікова прасілі ваенкамат даць магчымасць службы ў рэзерве. Прысуд, трохмесячны арышт адмянілі за 5 дзён да заканчэння тэрміну пакарання, перадае Любоў Лунёва.
Другое паседжанне ў справе Яна Міхайлава пачалося запытання вайсковага камісара Менскага раёну Сергія Глябовіча. Вайсковец, адказваючы на пытанні суду, казаў, што Ян і яго бацькі звярталіся ў военкомат по накіраванні на резервовую службу, але призывная комиссия постановила призвать хлопца на терміновую службу у чыгуначнай войскі. Спадар Глябович казаў, што Ян, паводле сваіх маральных якасцяў, не можа служыць у рэзерве, бо раней прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Паводле законадаўства, на службу ў рэзерве маюць права спецыялісты, без якіх цяжка абысціся на працы, а таксама людзі, чые сем'і знаходзяцца ў цяжкім матэрыяльным становішчы. Тое, што Ян Міхайлаў дапамагае сваім бацькам у шматдзетнай сям'і, улічана не было. У габрэйскай масіянскай суполцы «Новы запавет», якую Ян наведвае ад 2000 году, яму ніхто не казаў, каб ён адмаўляўся ад вайсковай службы. Хлопец сам вырашыў не браць у рукі зброю.
Гэта асабістая справа кожнага верніка, і гэта проста мой выбар. Я лічу, што я правільна раблю, таму што ёсць запаведь «Не забій», і браць у рукі зброю, служыць у войску, я лічу гэта неправільным. Я лічу, што войска павінна быць прафесійным на кантрактнай аснове. Кожны чалавек павінен мець выбар.
Намеснік пастара суполкі Роман Зянькович сёння ў судзе казаў, што служыць у войску ці не, чалавек мусіць вырашаць самастойна. Суддзя заявіў, што яму трэба заслухаць паказанні участковага міліцыянта ды іншых сведак, якія не прыйшлі на суд, і абвясціў перапынак. Лідар кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч лічыць, што справу Яна Міхайлава зробяць паказальнай, бо адменены яшчэ некалькі прысудаў у аналагічных справах.
Сама праца прызыўных камісій, яна па нашаму заканадаўству насамрэч не празрыстая. І бачна, што яна ствараецца мясцовым выканкамам, выключна з 4 чалавек, якія прадстаўляюць самі структуры гэтага выканкама, і механізм прадстаўлення ці той службы ў рэзерве, ці той накіравання ў нейкую частку, ён таксама не прапісаны. Тыя людзі, якія зараз праходзяць рэзерв, яны кажуць, што да, атрымаць гэтую службу, гэта, як у нас кажуць, великому блату только можно.
Протяг разгляду справы Яна Михайлова призначены на 9 красавіка.
Сёння на Белсаце. А 18.35 у цикле «Неведомая Беларусь» документальный фильм «Шанец на новое життё» про незвычайную белорусскую церкву, зачиненную уладами. А у вечера о 21.25 Дастин Хоффман и Стив Маккуин у остросюжетным мастацким фильме «Папион». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате!
Нагадаю вам, вы слухаете «Радио Свобода». У Беларуси отзначили великодные святы. Улады выкористали эти святы, как взробить некоторые политичные заявы. Так, подчас великодного набоженства Александр Лукашенко сказал, нам треба оборонять свою землю, не дай бог, со зброей у руках. Кто ж погрожает Беларуси, або такой погрозы не існуе? Меркованием городенских минаков цікавился сегодня Сергей Островцов.
Кто нам погрожает? Политика идет такая. скользкое. Что нам угрожать может? Мы никому, они нам вроде налаживаются отношения. Это какие-то невывязки с Россией там. Это политическое дело. Это их, как говорится, проблема, их главная боль. Да никому война не нужна, она и так идет, вон бомбы рвутся.
От кого? Я не вижу от кого.
От Боливарской республики оборонять или от кого? Нет, белорусам точно никто не угрожает, кроме России, может быть.
Любая республика вооружается по-любому. Это чисто показать, что вот мы, белорусы, тоже вооружаемся.
У нас есть оружие, но нас не нападешь.
Неужели белорусы могут быть в состоянии войны?
Беларусь вообще никому не угрожает, потому что маленькая республика.
Люди говорят, что если берите веревку с собой, вешать будем, веревку свою брать с мылом или чужую надо брать?
Ну, это как по адресу, потому что я гражданин Польши, как раз вот здесь нахожусь. Некоторые высказывания наших польских политиков, это все, так сказать, по-русски чушь. Это все не так. Это дешевая пропаганда, дешевая реклама. Другой вопрос сейчас уже экономическими методами, приемами ведется, как сказать, борьба, но никак не милитарными средствами.
Нема такой погрозы, напевно, навык для того, как оборонять нашу Украину, нашу землю. Может быть, колись-то так, коли это было сапраўды актуально, там, несколько годов, 100 годов навык назад. Оборонять это родную мову, может быть.
Ну, в церкви, наверное, самое проще сказать, там, много избирателей вон.
Мне подается, что это все-таки пережиток старой еще советской риторики. Тяжко вызначиться с ворогами, с какого боку, какие они, вонковые, ци, десяти, внутренние. Але, тем не меньше, сама идея боронить то, что тебе належить своей батьковщину, я не бачу в этом ничего кепского. Иншая речь, когда это перетворается у штодённую идеологию, и это уже, конечно, крок у бок паранойи.
Жихары городни отказывали на питание, от кого треба боронить Беларусь. Вы слушаете «Радио Свобода», нагадаю головные темы дня. Суд Ленинского района Менску покарал керовника молоди БНФ Андруся Кречку штрафом у памерах 20 базовых величинь, 700 тысяч рублей. Его звинователи у тым, что он удельничал у несанкционованной акции под трюмку Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки. На процессе у Верховном суде над Алтуховичем, Осипенком, Козловым, Белариным, яких обвинувачивают у подрыхтовцы теракту да инших злочинствах, дал показания один из основных сведков, былы директор волковыйской фирмы «Никотранс» Юрий Лявонов. У суде Менского района протягивается перегляд справы верника Яна Михайлова. Хлопца арештовали лето с 15 снежня, обвинувативши в ухилении от войсковой службы. Официйный Менск оценивая нафтовый шок от измены умов у поставки российской нафты на 5 триллионов 900 миллиардов белорусских рублей, что складая каля 2 миллиардов доляров. От сегодняшнего дня набывая моц новый визовый кодекс Европейского звязу. У студии «Радио Свобода» далее Сергей Шупа. Протягиваем нашу программу поведомлением на экономичную тему. Официйный Менск оценивая нафтовый шок от измены умов поставки российской нафты на 5 триллионов 900 миллиардов белорусских рублей, что складая каля 2 миллиардов доляров. Про это заявили премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и старшиня Нацбанку Петр Прокопович. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Поводле экспертов Международного валютного фонда, темпы уздыму белорусской экономики заповолить адаптация до новых умовов импорту российской нафты. Додатковые страты складут 2 миллиарда доляров, альбо больше за 4% валового внутреннего продукта. Для зменьшения уплыву нафтового шоку белорусские улады пропонуют шерег заходов, якія выкладзены ў лісце аб намерах, апублікаваным на сайце Міжнароднага валютнага фонду. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка, каментуючы публікацыю ліста, сказаў:
«Сидорский не экономист, Сидорский инженер, Прокопович не экономист. То, что они решили печатать, к сожалению, это их большая ошибка. Они показывают только то, что они находятся в плену вот этих иллюзий дешевой нефти, дешевого газа».
Поводле господара Заики, нафтового шоку насамрэч няма, бо внутреннее споживание забеспечивается за кошт танной российской нафты.
Шок только может быть у тех, кто торгует нефтепродуктами.
Шок может быть только у тех, кто гандлюе нафтопродуктами. Во всем свете ими гандлюют олигархичные структуры. Это же само у России буйные олигархи гандлюют нафтопродуктами. И возникает питание, чему раптом белорусский урад долучает себе до группы олигархов, которые гандлюют нафтой. Отримливается, что белорусское керовництво практически заклопочено становищем только на двух нафтоперепрацовчих заводах. Белорусский урад повинен змагаться не с придуманным нафтовым шоком, а повинен содействовать конкурентности усёй экономики. Тут мы маем справу с достатково близорукой политикой, коли проблемы дрэнна керовництва сотрудничество экономикой перекладываются на некие внешние силы. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук шкодує, що розмови про реформи влади ведуть з МВФ, а не з експертами у самой країні. І он каже про велику прорву, яка існує поміж обіцянками для МВФ і обіцянками для підприємств і насельництва. Сподар Романчук означає, що догетуль нема пляну лібералізації економіки на гэты год.
Сегодня у Раду нема конкретной программы для того, как ликвидовать этот внешний шок. Я лечу, что 2 миллиарда долларов, которые налечили влады, это еще вельми оптимистичная оценка, потому что огульный кошт от новой энергетичной политики России будет значно больше. Так само треба подлечить страты от того, что Россия начнет закрывать свой рынок, что уже отбывается. Никто не ведает, в какой форме будет наложен мораторий на мытный связь. Сегодня урад наш попал в некую пулапку старых решений и старых документов. И, на жаль, Международный валютный фонд сегодня не является той организацией, которая дает такие однозначные сигналы, куда рухаться далее.
Поводле аналитиков, белорусские улады спробуют выкарастаться за кошт насельництва. До прикладу, пониженный курс белорусского рубля на 3% до кошика валют и плянуется обмежевать рост заробкой у пенсии. Нагадаем, что Александр Лукашенко обещал до конца этого года поднять заробки до 500 долларов. Прошу что не згадывается у листе Сидорска и Прокоповича. Господар Романчук отзначил.
Для внешнего корыстания, а ни в одном письме и документе, якое наш урад дослал до Международного валютного фонда, показчики 500 долларов нема. Есть показчик 340 долларов, есть показчик 370, и там урад вельми добро пишет, что он будет поднимать заработки только тогда, когда будут гроши.
Казал Радио Свобода, керавник центру Мізеса Ярослав Романчук.
Чому Александр Лукашенко ізнов обринувся з критикою на російського прем'єра Владимира Путіна? У чим полягає політична подбівка позбавлення Павла Шарамета білоруського громадянства? Чи може економічне супрацовництво з Венесуелою, Китаєм і іншими країнами збалансувати економічний вплив Росії? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Віктар Марціновіч і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праский акцент слухайте позднее в нашей программе. А зараз поведомление, якое будет цікавое тем, кто плануе поехать у какую-нибудь краину Евразвязу. От сегодняшнего дня набывая моц новый визовый кодекс Европейского Звязу. Теперь 28 краин шенгенской зоны будут дейничать поводле однольковых правил, якія закрануть и громадян у Беларуси. Основные змены датычаць перадусім терминов разгляду заявы и выдачи визов. Больш жорсткие потребования предъявляются и до пашпорта заявника. У протягу темы Игорь Корней.
У у консульской практики визовый кодекс потребует от дипломатичных миссий давать мотивированный отказ относно причинам отмовы у принятия визовых заявок и принимать апелляции в выпадку негативного решения. Дагэтуль консуляты могли не тлумачить причины отмовы. Гэтак само прадугледжаны абавязковы збор адбіткаў пальцаў у амбасадах краінаў Еўразвязу. Правда, гэта адбудзецца паступова. Укараненне адпаведнай сістэмы пачнецца з найбольш праблемных рэгіёнаў, і чарга Беларусі ў гэтым спісе пакуль не вызначаная. Аднак ужо вядома, што дадзеныя пра адбіткі пальцаў будуць захоўвацца 5 гадоў, і заяўнікам, якія падаюць дакументы на атрыманне візы паўторна, цягам гэтага часу зноў праходзіць працэдуру не патрэбна. Регламентуется и термин оформления визов. Коли дагэтуль чакання отказу могло растягнуться на месяцы, то зараз протягласць процедуры не повинна перавысить 2 тыдні. У официальном тлумачении представник МЗС Беларуси Александр Островский звернул увагу на потребование до пашпорта, якія робятся больше жорсткими.
В нем должно быть не менее 2 чистых страниц, предназначенных для вклеивания виз. Срок действия паспорта должен как минимум на 3 месяца превышать срок окончания визы. И третье, он должен быть выдан не более чем 10 лет назад. Тех, у кого сейчас в паспортах имеется действующая шенгенская виза. По ней можно будет путешествовать до окончания срока действия, несмотря на то, что такие паспорта могут быть выданы и более 10 лет назад.
Корректуется политика относно кошту уязных документов. Новые формы поширяют перелик категорий людей, которые вызволяются от платы за визу. Консульский сбор не будут платить молодые люди во возрасте до 25 годов, которые накировываются на науковые, спортовые и культурные мероприемства на подставе запрошения некоммерческих организаций. А вот для детей от 6 до 12 годов теперь доведется оформлять визу особо и за 35 евро. На таким жа ўзроўні застаецца кошт візы і для дарослых заяўнікаў з дзяржаваў, якія не ўваходзяць у шэнгенскую зону. За выключэннем беларусаў. Ніякай палёгкі ў пытанні візавых коштаў не прадугледжана. І кошт візы па-ранейшаму застаецца самы высокі ў Еўропе – 60 еўра. Разважанні пра магчымасць даступных візаў так і засталіся размовамі. Беларускае кіраўніцтва не робіць адчувальных крокаў дзеля еўрапейскай інтэграцыі, а на пачатку году і ўвогуле адзначылася цяжка вытлумачальным крокам. Кошт паслугі афармлення віза для замежнікаў у аэрапорце падвысіўся утрая – ад 60 до 180 еўра. Гаворыць старшыня Республіканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цехмейстер.
Зарабатывание денег для страны не в аспекте оплаты консульских виз, а в объеме количества въезжающих в страну и предоставлении платных и туристических услуг. Но, по-видимому, это основание пока еще не играет такой роли, когда наступит 2014 год и нужно заполнять дворцы спорта и манежи к чемпионату мира по хоккею. Въезд в страну, возможно, претерпит более либеральные условия. Но пока мы вот исходим из этого.
Наша доведка. Визовый кодекс замацовывает три типы визы. Короткотерминовую, до 90 дней знаходжения Украины на протягу полгода, транзитную, якая выдается у аэропорте, и долготерминовую, до 180 дней на протягу года. При этом долготерминовые визы остаются прерогативой национальных урядов и приравновываются до дозволу на проживание. Фактично, уладальник долготерминовой визы отримливая право перемещаться по всей шенгенской зоне.
Тэмы наступнага дому літаратара. 26 сакавіка ў польскім горадзе Гданьску Владзіміру Арлову была ўручаная прэмія «Еўрапейскі паэт свабоды». Інтэрв'ю і новыя вершы лаўрэата. Ці лёгка ў сучаснай акадэмічнай гуманістыцы заставацца універсальным навукоўцам? Гутарка з Владзімірам Конаном пра яго новую кнігу. А ў пяцікніжжы «Свабоды» Ірына Дубянецкая пра знакавыя кнігі, якія сталіся навуковымі і культурнымі адкрыццямі.
Дом літаратара слухайте на хвалях Радыё Свабода сёння пазней у нашай праграме. Наступная старонка нашай праграмы – званкі на свабоду. У перадачы слухачы каментуюць візит Уладзіміра Путіна ў Венесуэлу, цікавяцца будучымі прэзідэнцкімі выбарамі, разважаюць пра разгляд справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі, а таксама каментуюць працу Радыё Свабода. Званкі на свабоду падрыхтавала Алена Шалаева.
2 красавіка прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Путін наведаў Венесуэлу. Вынікам сустрэчы стаў крэдыт у памеры больш за 2 мільярды даляраў, які Расія збіраецца выдзеліць гэтай краіне, а таксама значнае пашырэнне супрацоўніцтва Расіі і Венесуэлы ў нафтагазавай сферы. Слухачы свабоды каментуюць сустрэчу прэзідэнтаў Путіна і Чавеса.
Прокатил Путін нашага прэзідэнта. Зараз і ў Венесуэле будзем купляць расійскую нафту.
Слухачы працягваюць выказвацца пра выбары, і не толькі пра выбары ў мясцовыя саветы, дата якіх прызначаная на 25 красавіка, але і пра прэзідэнцкія, якія павінны адбыцца ў наступным годзе.
У мяне ёсць пытанне к юрыстам. Вось уже Лукашэнка ў власці знаходзіцца уже 16 гадоў. За гэты перыяд уже вырасло новае пакаленне. І дакуль будзе дзейнічаць гэты стасаваны референдум? Я не знаю, гэтыя людзі не ўчаствовалі ў референдуме. І яны будуць уже галасаваць. Чаму яны должны галасаваць па гэтаму референдуму?
На пытанне слухача адказвае старшыня праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Олег Гулак.
У існуючай канстытуцыі референдумам знята палажэнне, которое абмяжоўвала магчымасць прэзідэнта балатавацца на новы тэрмін толькі двумя разамі. І зараз любы прэзідэнт, дарэчы, можа балатавацца на гэты пост неабмежаваная колькасць разоў. З пункту гледжання закона гэта менавіта так. Канешне, з пункту гледжання, скажам, традыцыі, паліталогіі і здравага сэнсу, на маю думку, ўсё ж такі такія абмежаванні карысна ўводзіць, таму што які б харошы, разумны, толковы прэзідэнт не быў, але тым не менш трэба даваць магчымасць прыходзіць новым людзям, новым ідэям, каб краіна магла развівацца, а не толькі, скажам так, стабільна існаваць.
Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на працу Радыё Свабода.
Иногда вы даете высказаться писателям, поэтам. Это прекрасно, замечательно. Но, пожалуйста, не тяните вы халтурную литературу на своей. Людям надо давать образцы хорошего, замечательного, а не похабные какие-то стихи, которые набор каких-то слов. Там ничего, никакой поэзии нет. Не уподобляйтесь вы, пожалуйста, российским каналам.
Отказывая наместник старшини Союза белорусских письменников, автор программы «Вольная студия» и «Дом литератора» Михай Скобла.
Шановний слухач має на увазі передачу «Дом літератора», то ми акурат і стараємося давати у ефір твори знаних майстров слова, для яких шлях до читача у сьогоднішній Білорусі обмежований. Повторюся, критерій номер один тут – якість. Що до ненормативної лексики, яка справді мала місце у одним з останніх випусків передачі, а менавіта у поемі одного нашого сталого автора, то подобна лексика – неід'ємний атрибут ягоної творчості і прозаїчної, і поетичної. Діля справедливості скажу, що у домі літератора ненормативна лексика гучить на звичайно рідко, коли гетера вимагає стиль і експресія твора. І все ж, господарство, давайте будемо більше терплівими. Подобні слова зустрікалися і у Якуба Колоса, і у Олександра Пушкіна. І від гетера вони для нас не становяться меншими класиками.
Шановні слухачі, телефон «Свободи» у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишите. Діліться новинами. Виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Дзвінки на свободу». Її підрихтувала і вела Олена Шалаєва.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
Свобода нон-стоп.